Специальный проект «Радио Спутник». Человек не терпит того, что выходит за рамки обычного. Написано в романе «451 градус по Фаренгейту». Его автор Рэй Дуглас Брэдбери всю свою жизнь выходил за рамки. Он разъезжал на велосипеде по городу автомобилей Лос-Анджелесу. Он питал страсть к детским игрушкам до самой старости. Он получил Пулитцеровскую премию как автор научной фантастики и фэнтези, но при этом никогда не стеснял себя рамками какого-либо жанра. А писать рассказы не переставал до самой смерти.
В детстве Брэдбери любил передвижные цирки и их карнавальную атмосферу, и даже сам хотел стать фокусником. В 1932 году он встретился с фокусником мистером Электрика. В конце выступления Электрика протянул руку 12-летнему Брэдбери, коснулся его своим заряженным электричеством мечом, фокус был такой у артиста, и скомандовал: «Живи вечно!» Позже Брэдбери сказал: «Я решил, что это была самая замечательная идея, которую я когда-либо слышал. Я начал писать каждый день. Я никогда не останавливался». И ведь правда не останавливался. До самой смерти в 2012 году. В том же 1932 году на Рождество ему подарили игрушечную пишущую машинку. 5 лет спустя он купил свою первую настоящую пишущую машинку за $10. Несмотря на его прогнозы о некоторых великих технологических достижениях 20 и 21 веков, пишущая машинка оставалась одним из немногих новшеств, которые действительно устраивали Брэдбери. А вы говорите, научный фантаст. Но это есть, да. В книге «451 градус по Фаренгейту» и некоторых других рассказах он предсказал радиотелефонные ушные наперстки. Сегодня это ближе к разнообразным Bluetooth-гарнитурам и наушникам. Брэдбери изображал их как признак изоляции и социальной катастрофы. Ну, может называть социальной катастрофой манеру некоторых людей не вынимать беспроводные наушники даже во время разговора несколько сильно, но это правда раздражает. Писатель никогда не пользовался компьютером, а интернет он описал как пустую трату времени. И нет, он это сказал не в 98-м году, когда интернет действительно был странным и непонятным, а в 2009-м, когда всемирная паутина уже приняла более-менее знакомую нам сегодня форму. Да, Брэдбери можно назвать визионером со всеми его ушными наперстками и межпланетными перелетами. Но несмотря на это, он так и не научился водить машину из-за плохого зрения и определенного травмирующего опыта. Однажды он стал свидетелем серьезной дорожной аварии. Видимо, она глубоко повлияла на него. Настолько, что даже в Лос-Анджелесе, городе, где без машины жить вообще невозможно, он ездил на велосипеде или пользовался такси. При всем при этом он был страстным любителем чтения. Любого. Комиксы, сказки, низкий жанр, высокий. Его это не волновало. Когда ему было 4 года, родители научили его читать газетные комиксы. Год спустя, на Рождество, его тетя подарила ему его первую книжку сказок. Затем, в 8 лет в его жизни появился комикс «Бак Роджерс». Персонаж путешествовал в космос, попадал во всякие передряги в связи с этим. Такой прадедушка Стартрека. Брэдбери фанател от этого комикса, говорил, что «жил в состоянии почти истерики, ожидая, что комикс будет шлепаться на мое крыльцо каждый вечер в вечерней газете». Так что, видите, и жевательная резинка, вспоминая слова бывшего министра культуры Российской Федерации, может быть полезна для писательского пищеварения. Так что ее присутствие в рационе, при условии его разнообразия, никому не повредит. Брэдбери, кстати, и в почтенном возрасте эту привычку не оставлял. Брэдбери никогда не терял своего детского чувства игры, веселья и выразительности. Его внуки помнят, что у него было больше игрушек, чем у них. Игрушечные лучевые ружья, роботы, чучело динозавров, огромное чучело Рокки и Бульвинкля, развалившиеся в мягких креслах. Так что не корите себя за желание прикупить набор конструктора Лего в свои 30-40 лет. Брэдбери был кидалтом еще до того, как это стало мейнстримом. Он даже каждое Рождество просил жену дарить ему игрушки вместо любых других подарков. Один из знакомых писателя как-то сказал: «Когда я думаю о Рэе, я думаю о его доме, переполненном книгами, бумагами, игрушками и кошками». Каким-то образом физическое воплощение поперечного сечения американского мозга. Все это не мешало писателю с энтузиазмом говорить об образовании, библиотеках, городской жизни и важности свободы. Брэдбери даже пробовал себя урбанистом, участвовал в вопросах городского планирования города Лос-Анджелеса, помогал в разработке экспериментального сообщества Disney World of Tomorrow, такой Диснейленд будущего. Хорошо, с Брэдбери более-менее познакомились. Пришло время Брэдбери писателя. Роман «451 градус» по Фаренгейту опубликовали в 1953 году, хотя он и до этого много чего и много где писал. Однако именно после Фаренгейта его заметили как серьезного писателя. Кстати, роман появился, не поверите, в журнале Playboy. Он в те годы тоже только появился на свет. Итак, на дворе 50-е, и как же выглядел литературный мир США? Об этом рассказывает филолог, профессор Московского университета, ведущий научный сотрудник Института мировой литературы Российской академии наук Ольга Панова.
Это интересный период в американской литературе. С одной стороны, не так давно закончилась Вторая мировая война, и с ее окончанием в американскую литературу пришла целая генерация, целое поколение очень сильных, ярких, новых, молодых писателей, которые потом превратились в большую классику второй половины 20 века. И все они практически были ветеранами Второй мировой. Это Джон Дэвид Селлинджер, чье столетие мы тут праздновали в прошлом году. Это Норман Мейлер, вошедший с романом «Нагие мертвые» о войне на Тихоокеанском театре военных действий. Это Уильям Стайрон, писатель-южанин, тоже вошедший с военными в начале повестями «Долгий марш». Ну и потом у него появились замечательные романы, такие как «Сойди во тьму», «Признание над Тернера» и другие. Это не ветеран, но тоже вот относящийся к этому поколению знаменитый писатель Сол Беллоу, любимый писатель американских интеллектуалов. Кстати, русско-еврейского происхождения. Его семья уехала из России еще до Октябрьской революции. Так что целое вот поколение новых писателей. Пишут и прежние великие классики, прославившиеся еще до войны. Это Хемингуэй, это Фолкнер, ставший нобелевским лауреатом. Но в их творчестве уже нарастают моменты самоповтора, потому что они такие уже признанные мэтры. С другой стороны, в 1953 году уже вовсю начинается эра маккартизма, охота за ведьмами, охота на инакомыслящих, страх перед красной угрозой. Начинаются преследования левых авторов, в числе которых были знаменитые, такие, например, как прославленный драматург Артур Миллер, муж Мэрилин Монро, и другие левые писатели. Так что обстановка была интересная, достаточно напряженная, и в то же время творят уже яркие новые молодые писатели.
А писателя принято судить по его произведениям, какому-то конкретному роману или сборнику рассказов, как правило, самому известному и популярному. Что его волновало, чем он восхищался, чего боялся. Сразу оговоримся, что речь, разумеется, не о филологах и литературоведах, а о нас с вами, читателях. Для нас понимание автора ограничивается первой и последней страницей его произведения. Иногда это работает. Есть произведения, которые, как собирающая линза, вбирают в себя всего автора, фокусируют и направляют нам его видение через историю, персонажей и их поведение. А мы после прочтения радостно вешаем на него ярлык «Важнейший романист такого-то периода» или «Главный выразитель таких-то настроений». Потом бережно упаковываем наше представление и аккуратно помещаем в свой интеллектуальный архив с соответствующими пометками и записью в общем каталоге. Удобно? Очень. Так и с Рэем Брэдбери, мэтром фантастики и классиком научной фантастики. И вроде бы так и есть. Взять вот 451 градус по Фаренгейту. Фантастика? Да. Научная? Весьма. Хорошо, а марсианские хроники? Тут тоже все вполне очевидно. А вот «Вино из одуванчиков», а сборник рассказов, к примеру, «Октябрьская страна», в которой вообще много Хэллоуина, а от науки разве что автомобили на дорогах. И вот наш ярлык желтеет и ветшает, а папочка в архиве требует дополнения и расширения. Что ж, давайте расширять. Рэй Брэдбери, конечно, наиболее известен как писатель. Он хоть и не был левым автором, но происходящее в США не могло его не волновать. Американская литература 50-х-60-х – это время рассвета фантастики. И Брэдбери с его свежим романом, в котором преследуется инакомыслие, а книги должны быть сожжены, попадает в настроение эпохи маккартизма. Одна часть американцев повсюду видит красную угрозу, а вторая впервые сталкивается с таким опытом существования в государстве, которое, если еще не стало тоталитарным, то, по крайней мере, стремительно к нему приближается. Писатель попал в популярную нишу фантастов, рассказывает Ольга Панова.
Наряду с Брэдбери, который как раз входит в зенит своей славы, это великие американские фантасты, которые пишут в это время. Прежде всего, это «Большая тройка», это Айзек Азимов, это Роберт Хайнлайн и британский писатель Артур Кларк, чьи книги тоже издаются и широко читаются в Америке. Так что действительно это период расцвета фантастики. Чуть позже, уже в 60-е годы, присоединяется еще ряд ярких имен, в частности Филипп Дик, очень необычный, яркий писатель-фантаст, чье творчество создало основу для появления такого крупного феномена фантастики и одновременно социальной прозы, как киберпанк. И это вся великая литература, которая одновременно коммерческая, потому что science fiction, потому что фантастика, она востребована, она продается хорошо. И в то же время это действительно очень качественная, интересная литература, начиненная густо всякими интересными идеями, концептами и определенным видением общества, пути его развития, мыслями о путях движения цивилизации.
При этом научные фантасты не отворачивались от актуальной социальной и культурной повестки. Если 50-е можно условно назвать маккартистскими, со всеми вытекающими эмоциями, как то страх инакомыслия и, соответственно, страх мыслить по-другому, причем это касалось не только мысли политической, капитализм или социализм, а вообще мыслить по-другому, вне шаблонов и стереотипов. Ведь именно американские 50-е – прародитель идеи о Великой Америке, сначала для Рейгана, а теперь и для Трампа. Взрывное производство, небывалый рост общественного потребления, формирование и закрепление многих социальных и поведенческих норм, которые отчасти сохраняются даже в сегодняшних США. На смену этому приходят 60-е с культурной и сексуальной революцией, переосмыслением гражданских прав и свобод. Литература все это наблюдала, вбирала и осмысляла.
Движение конкультурное начинается, уже возникает культура битников, которые тоже пишут и о свободе, о том, что невозможно подавлять свободную мысль, которые прославляют рюкзачную революцию, нонконформизм и тоже критикуют общество потребления. Говорят о том, что прожить можно малым, а главное – это духовные практики, духовный опыт. А в 60-е уже начнется такая полномасштабная культурная революция, и там будет множество тем, волновавших американское общество и американскую литературу. Политические убийства – Мартин Лютер Кинг, Джон и Роберт Кеннеди, полеты на Луну, война во Вьетнаме, бунты в гетто, молодежные, расовые, студенческие, женские движения – это фантастические или бурные 60-е, как их крестили американцы. И обо всем этом, конечно, пишет американская литература, так что масса тем, волнующих американскую литературу, и смыкается это все с тем, что волновало и фантастику, космос, будущее человечества, роботы, как сочетается технический прогресс с фактами отсталости, такой социальный киберпанк как раз и будет строить свою эстетику на том, что там технократический мир, прогресс, возможности новых, открывающихся бурным развитием техники, одновременно сочетается с картинами гетто, нищеты, социального коллапса, да, специфической атмосферы романов и панка. Так что все это уже в 50-60-е годы возникает и бурно развивается.
Однажды Брэдбери свой подход к литературе описал так. «Действительно, социологическое исследование будущего – то, что, по мнению автора, произойдет, если сложить 2 и 2 вместе». В эпоху массового увлечения космосом Брэдбери стал ведущим футуристом, благодаря своим рассказам, книгам, статьям и лекциям. Его идеи вышли за пределы фантастики и стали реальными мечтами астрономов, астронавтов, палеонтологов и обычных читателей всех возрастов. Думаете, я преувеличиваю? Экипаж Аполлона 15 назвал лунный кратер «Одуванчик», как несложно догадаться, в честь книги «Вино из одуванчиков». Межпланетный аппарат НАСА «Феникс» нес цифровую копию марсианских хроник на борту, когда он путешествовал в высокие северные широты Марса. И несмотря на все это, на Брэдбери нельзя вешать ярлык «футурист», «фантаст» или «научный фантаст». Его интересуют все-таки не технологии, а скорее планета Земля и люди, которые на ней рождаются, проводят детство, взрослеют, заводят семью, стареют и умирают. Некоторые из этих людей могут быть в, так сказать, фантастическом обрамлении. Но не в фантастическом обрамлении суть, а как раз в том самом сложить 2 плюс 2 и посмотреть, что выйдет.
Специальный проект «Радио Спутник».